«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И в нашей студии профессор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории РАН Владимир Лавров. Мы сегодня говорим о Николае II, последнем российском императоре. Напомню, что родился он 18 мая 1868 года, 6 мая по старому стилю, и был расстрелян 17 июля 1918 года. Владимир Михайлович, добрый вечер.
Добрый.
Ну и вот первый вопрос. Судьба самодержавной России часто зависела от воспитателя будущего царя. В случае с Александром I это был Лагарп, в случае с Александром II поэт Василий Жуковский, явный либерал. Кто был главным воспитателем будущего императора Николая II?
Я думаю, что все-таки главным воспитателем Николая II был его отец Александр III. Прежде всего, вот эта вот атмосфера любящей семьи, очень доброй, хорошей, в которой и Александр III, и его супруга, императрица Мария Федоровна, друг друга не изменяли. Они вообще были первыми, вот первая женщина, первый мужчина, единственная в обоих. И были просто привязаны друг к другу. Александр III со своей супругой, ну, не мог расстаться, брал даже на маневры, даже на испытания подводной лодки. И вот в этой атмосфере любви, ну, вырос порядочный человек. Вот это было главное. Одним из воспитателей также был англичанин. Это тоже, наверное, сыграло какую-то роль. Вот такая какая-то вот английская выдержка все-таки была свойственна Николаю II. Может быть, определенное воздействие было и со стороны Константина Петровича Победоносцева. То есть, во всяком случае, не готовили преобразователя-реформатора, этого не было. Готовили достаточно образованного человека, христианина, верующего, и дали образование и среднее, и высшее, и экономическое, и финансовое, и военное.
То есть его образование, вот, которое было домашним, оно соответствовало уровню тогдашнего университета, например?
В большей степени, потому что здесь добавлялось и военное образование, и были очень высокого уровня преподаватели, включая вот упомянутого Победоносцева, но был и серьезный минус. Александр III запрещал спрашивать сына, нельзя было ставить ему оценки, вот лекции. Это, конечно, не очень хорошо для воспитания у человека, способного обсуждать, анализировать. Тем не менее, образование было хорошим, у Николая II была редкостная память. Он запоминал, так что можно говорить, что образование было выше среднего, да, по своему уровню.
А к моменту смерти отца, насколько Николай был готов стать главой государства? Потому что на этот счет есть разные мнения.
Дело-то в том, что смерть Александра III наступила неожиданно. Человек был с богатырским сложением, соответствующим здоровьем, к врачам не обращался, и вдруг болезнь, сначала неправильно поставили диагноз, а когда поставили правильно, было уже поздно, не успели в полной мере подготовить. В принципе, при монархической форме правления возможно подготовить чуть ли не идеально, вот как Александра II подготовили. Вот. Но тут этого не было, не успели. Предполагалось, что Александр III еще будет долго-долго править, и вдруг вот эта болезнь и смерть 20 октября 1894 года в Ливаде, в Крыму, и есть даже воспоминания о том, что и Николай II говорил о том, что я не знаю, как общаться с министрами, я к этому не привык. Хотя отец его уже вводил и в Государственный совет, и он присутствовал, Николай Александрович, на заседаниях Кабинета министров. То есть какой-то опыт был, но все-таки вот это случилось неожиданно. В полной мере, наверное, не успели подготовить.
Вот, вступив на престол, Николай не повел диалог с общественностью. Есть такой упрек, назвал бессмысленными мечтания об участии представителей земства в делах внутреннего управления, пообещал охранять начало самодержавия твердо и неуклонно. Значило ли это, что у него уже тогда была ясная такая вот жесткая монархическая концепция, как должны строиться отношения главы страны с обществом?
Я думаю, что вот это как раз связано с тем, что главным примером был Александр III, который вообще считал, что земство – это ошибка. Но он как-то ограничил, скажем, выборность в земство, но отменить он не решился. И, во всяком случае, такое отношение к выборному началу, к представительности, перешло от Александра III к Николаю II, думаю, что это была одна из серьезных, может быть, очень серьезная ошибка, потому что, ну, уже другая эпоха, и нельзя вот управлять страной вот самому, уже была такая даже экономика, что это было очень трудно, несмотря на то, что и Александр III, и Николай II это были трудоголики, которые даже вот всю переписку читали сами. И другая эпоха, а управление было во многом еще старое, хотя тут надо оговориться, что и в старину, скажем, были земские соборы, что плохого, а в какие-то ситуации, хотя вот земские соборы имели статус совещательный только, но в истории России было два момента, 1598 и 1613, когда царя нет. И вот этот совещательный орган становился органом власти. Его можно назвать парламентом, учредительным собранием. Терминов этих тогда не было, но реально земский собор решал все вопросы, включая избрание царя. То есть это было, но это отменил Петр I, и мы вот в 20 век вошли, не имея какого-то представительного органа. И это была большая проблема. И когда Николай II через несколько месяцев после восшествия на престол высказался против вот таких вот пожеланий общества, это, конечно, положило начало определенному явному разъединению главы государства и образованной части общества. А как известно, вот по историческому опыту, если власть, если глава государства расходится с образованной частью общества, это вне зависимости, кто прав. Может быть, прав глава государства, а не общество. Но если глава государства расходится с образованной частью общества, то исторический опыт показывает, что это рано или поздно как-то плохо кончается.
Ну да. Ну, тем более, что к тому моменту, по-моему, в Европе, а Россия была, безусловно, абсолютно европейской страной, практически, по-моему, и не было стран без какого-то представительства. Даже в Турции, по-моему, в Османской империи парламент созывали, правда, потом распустили.
Так ведь никакого не было, никакого вообще. Боярской думы не было. Вот феодальная. Это при том, что еще Александр II 1 марта 1881 года подписал указ о создании, ну, о выборах из земств в Государственный совет, в особую комиссию, которой надлежало рассматривать важнейшие вопросы управления государством. Ну и вот он подписал, и его убили 1 марта чуть позднее, через несколько часов. Это не опубликовано, в силу не вступило. Закон должен быть опубликован, чтобы вступить в силу. И это так вот все ушло в прошлое. Александр III проводил политику, ну, условно говоря, контрреформ. То есть, вот каких-то преобразований, направленных на то, чтобы пойти навстречу, ну, хотя бы образованной части общества. Вот этого все-таки не хватало.
Ну, и сын, собственно, поначалу эту политику собирался продолжать.
Собирался, потом жизнь заставила, история заставила внести определенные коррективы. Снизу заставили. Это не лучший вариант.
Давайте немножечко вернемся в семейный быт. Все историки этой эпохи пишут об особом влиянии на царя его супруги Александры Федоровны. И, собственно, наверное, стоит об этом сказать. Вот почему там долго не складывался, например, их брак? Там, был ли какой-то роман у Николая до этого с той же Матильдой Кшесинской? Вот что было в этот момент?
Поэтому есть много домыслов. Вот, но что мы по историческим источникам видим? Александра Федоровна, до этого ее обычно называли, до перехода в православие, называли Алекс. Она любила Николая Александровича. Он несколько раз делал предложение, она говорила: «Люблю, но не могу поменять веру». Она лютеранка. Она считала, что это грех. Она была глубоко верующим человеком, в том числе в силу того, что очень драматично сложилось ее детство. У нее умерла мама, умерла сестра, когда ей было 6 лет, и она очень рано задумалась над вопросами жизни и смерти, стала глубоко религиозной. Она считала, что грех перейти в православие. И вот это долго тянулось. Брак, оба любили друг друга, брак не складывался. Она говорила: нет. Помогла английская королева Виктория, которая вот увидела, опять же, в 1894 году в Кобурге, после того, как Алекс очередной раз отказала Николаю Александровичу, она увидела любимую внучку Виктория в совершенно таком полубессознательном состоянии, спросила, что происходит, а королеве надо отвечать правду. Вот, и Алекс сказал: люблю, но не могу перейти в православие. И вот тут английская королева, она немножко недолюбливала русских, но она любила свою внучку. И королева Виктория допускает богословскую ошибку. Она говорит внучке: протестантизм, лютеранство от православия не отличаются, переходи в православие, выходи замуж, будь счастлива. Вот богословская ошибка, но поступила она по-доброму, по-человечески, и семья сложилась. Значит, вы еще спросили...
Кшесинскую.
Да, Кшесинскую. Что известно точно? Известно точно, что Николай Александрович, еще будучи вот наследником, великим князем, он периодически дома не ночевал. Император Александр III, естественно, выяснил, где наследник, где сын. И ему доложили, что он у Кшесинской. То есть, он до утра, до трех, до четырех, до раннего утра проводил время у балерины Кшесинской, которая вот особо строгим нравом не отличалась. Могла и флиртовать, и голышом на столе станцевать. Вот все, что известно. Но есть очень достойный, глубокий историк биографии Николая II, Александр Николаевич Баханов. Он считает, что романа не было. Но я сомневаюсь, что Баханов в данном случае прав, потому что, ну, вот у такой интересной женщины оставаться на ночь. И о чем? Об истории беседовать, о политике. Вот, очевидно, все-таки роман был. Ну, любимая Алекса далеко, а вот тут молодая женщина, и сам Николай Александрович молодой, думаешь, это понять можно. Позднее, через 68 лет, Кшесинская, она очень долго жила, она написала, что Николай Александрович сделал ей предложение. Вот через 68 лет вспомнила, до этого не помнила. Через 68 вспомнила. Думаю, что она что-то сочиняет. То есть, если он делает предложение балерине, то он должен перестать быть наследником. А он был воспитан так, что это его долг перед Богом, перед страной, перед народом. Думаю, что предложение он делать Кшесинской не мог. Ну, если только в каком-то состоянии. Вот, знаете, мужчина иной раз может много чего пообещать женщине. Думаю, что это, скорее всего, выдумка. Во всяком случае, нельзя было воспринимать это всерьез. И, кстати, Кшесинская пыталась помешать браку Николая Александровича с Алекс. Она, Кшесинская, даже написала Алекс письмо. Алекс это письмо получила, скрывать не стала. И когда у нее была встреча с Николаем Александровичем, то она его спросила, что это такое. Ему пришлось вот рассказать.
Письмо не сохранилось?
Запечатанное? Насколько я знаю, нет, да.
Скажите, вот, на ваш взгляд, Николай Александрович был таким слабовольным человеком, как даже некоторые считают, вот под каблучником, да, под влиянием жены, или наоборот, человеком сильной воли, как считают некоторые, ну, так скажем, православные историки, публицисты?
Ну, вот есть даже книжка Николая II как человек сильной воли. Я думаю, что такой подход – это результат того, что очень долго, но, во всяком случае, в Советском Союзе говорили о безвольности Николая II. Вот тут маятник качнулся, стали говорить о том, что это человек вот такой чуть ли не железной воли. Что было на самом деле? Вот передо мной лежит дневник Николая II, я хочу один отрывочек прочитать. В этом дневнике Алекс имела право написать. И вот что она пишет во время того, как умирал Александр III в Ливадии. Алекс, Николаю Александровичу. «Дорогой мальчик, люблю тебя, о, так нежно и глубоко. Будь стойким и прикажи к доктору Лейдону и другому господину приходить к тебе ежедневно и сообщать, в каком состоянии они его находят, а также все подробности относительно того, что они находят нужным для него сделать. Таким образом, ты обо всем всегда будешь знать первым. Ты тогда сможешь помочь убедить его делать то, что нужно. И если доктору что-либо нужно, пусть приходит прямо к тебе. Не позволяй другим быть первыми и обходить тебя. Ты любимый сын отца, и тебя должны спрашивать, и тебе говорить обо всем. Выяви твою личную волю и не позволяй другим забывать, кто ты. Прости меня, дорогой». Вот такая потрясающая надпись, которая о многом говорит.
Жестко так.
Она не решилась сказать в лицо. И даже попросила прощения за сказанное. Но все-таки она сочла нужным это проговорить.
То есть укрепить волю.
Ну, в этом проявлялся мягкий, доброжелательный характер Николая Александровича. Вот если бы такое написал бы кто-то вот другой, там из оппозиции, из революционеров, что вот не давай обходить тебя, мы могли бы усомниться. Но тут эта любящая девушка предназначалась только жениху. Безусловно, она писала правду, но вот такая черта, определенная мягкость все-таки была, особенно поначалу. И это нужно признать, но здесь нужно сказать вот об одной особенности характера, или, как сейчас говорят, менталитета Николая II. Он мог твердо отстаивать то, в чем был убежден. Вот сложилось убеждение постепенно, вот, скажем, он считал нужным провести ряд реформ, которые проводил Витте, Столыпин, он отстаивал, объяснял, доказывал, принимал волевые решения, но когда был убежден. А в ситуациях, когда требовалось действовать очень быстро, принимать волевые решения, быть лидером, вот в каких-то переломных моментах, когда чаша весов колеблется, вот тут можно сказать, что Николай II политиком не был. То есть монархическая форма правления, она помогала иногда прийти во главу государства человеку порядочному, образованному, достойному. Но в то же время приходил человек, который не являлся политиком, который вот не дошел до власти вот иной раз через трупы, иной раз будучи демагогом, проявляя далеко не самые лучшие, а то и худшие человеческие качества, он таким не был. И он не привык действовать вот быстро. То есть вот это надо учитывать. Воля была за Россию, он, конечно, был готов голову положить. Но в то же время в иных ситуациях он действовал недостаточно адекватно, в смысле недостаточно решительно, не брал на себя должную ответственность. Бывало так, что и перекладывал на кого-то Вот так вот было.
Ну, бывало так, что министр уходил от него счастливый и довольный, а потом его догоняло там решение об отставке или там журнал не подписанный и так далее. Было же такое. То есть многие жаловались вот на то, что он в лицо не мог сказать что-то неприятное там своим сотрудникам и так далее. Было такое?
Да, такое было. Тут и можно говорить и об какой-то английской выдержке. Но такое было и не только у Николая II, и у Александра I такое было. Да, улыбался, потом оказывалось, что человек отправлен в отставку. Такое было, да.
Ну, насчет упрямства, вот смотрите, был же сюжет, когда премьер Столыпин предложил отменить часть позорных таких ограничений, дискриминировавших евреев, и Николай, ссылаясь на Божью волю, отказал в этом. Между прочим, решение, на мой взгляд, очень, так сказать, ошибочное по всем параметрам, ну, в общем, не снявшее социальную напряженность, национальную и так далее. То есть, в каких-то случаях он ссылался на волю Божью, так получается? То есть, как бы, не мое решение, а решение вот свыше.
Я бы все-таки каким-то фаталистом его не назвал. Но его религиозность, конечно, проявлялась. Я бы привел пример лучше. 1905 год, совещание у Николая II, рассматривается ход русско-японской войны. Генеральный штаб докладывает великий князь Николай Николаевич. Да, победить Японию можем. Накоплены достаточные силы, но потребуется год, и мы потеряем 200 тысяч солдат и офицеров. Услышав это, Николай II ответил: «Не будем губить людей». Чисто христианский подход. «Не будем губить людей» – это дословно. И, вы знаете, это может быть, кстати, в интересах страны было победоносно закончить войну, положить эти 200 или там выйдет сколько больше, возможно, тысяч, но он поступил как достойный человек, как христианин здесь.
А может быть, он просто понял, если армия не может выиграть ни одного сражения, даже небольшого, то эти обещания неисполнимы.
Ну, армия придерживалась оборонительной тактики, поскольку армия-то была в центре России, а пока перебрасывали по одной так колее Транссибирской магистрали, прошло много времени, и вот некоторое преимущество наше сложилось только к середине 1905 года.
Вот не будем флот губить... И флот погиб, так что выиграть войну полностью невозможно было.
Нас японцы разгромили в Цусиме, но война, судьба войны решалась на суше. Кроме того, у Японии вообще не было денег продолжать эту войну. Экономически и финансово Япония намного уступала тогда России. И примерно на 40% военные расходы Японии оплачивали Великобритания и Соединенные Штаты. Реально они вели войну против России руками Японии. То есть мы могли выиграть, но вот положив такое количество, может быть, он ошибся, не продолжив войну, но вот все познается в сравнении. Мы можем представить, чтобы Ленин или Сталин сказали: не будем губить людей. Или даже Брежнев, вот когда послал наших ребят умирать в Афганистан, положил там больше 10 тысяч наших солдат и офицеров, и примерно вот по подсчетам экспертов миллион афганцев. Мог сказать Брежнев: не будем губить людей?
Ну, знаете, на Николая ведь его политические оппоненты накладывают ответственность и за Ходынку, и за 9 января 1905 года. Ну, вот, скажем, с 1905 годом можно ли все-таки разобраться, отдавался ли приказ стрелять в рабочих, или была такая система принятия решений, при которых вот разгон со стрельбой и расстрелом был неизбежен?
Давайте разбираться. В Петербурге Николая II не было, он был в Царском селе, он знал о том, что готовится, он прочитал вот эту петицию, которую ему собирался передать священник Гапон. Решение о расстреле принималось на месте в Петербурге, причем первые выстрелы по главной колонне, которая вот от Нарвских ворот шла во главе с Гапоном, первые выстрелы два были из толпы. Гапон перед тем, как выйти, договорился с эсерами и анархистами, что они возьмут оружие. А может быть, и кто-то из японцев стрелял, а японцы тоже были в этом заинтересованы. Словом, первые выстрелы были, когда толпа не разошлась, и на толпу поскакали казаки, поскакали уже. Вот тут раздались два выстрела, ответные залпы, и было примерно 130, по официальным данным, погибших. Ленин называет цифру 5000, он ее взял из английской газеты, откуда взяли в газете, вот по слухам.
Но эти другие колонны тоже были точно так же залпами рассеяны, расстреляны, так что...
Это общая цифра, 130. Почему я говорю, что, наверное, больше? Потому что это данные моргов. А кого-то везли не в больницу, не в морг, а везли домой ведь. Так что больше, конечно.
Ну, то есть вы считаете, что в данном случае личной ответственности государя-императора нет?
Вы знаете, ему был задан такой вопрос, когда он уже был под арестом, охранявший его большевик задал такой вопрос, и Николай II ответил, что я отвечаю за все, что происходило в России. И тут важно о чем сказать, что вот в какие-то переломные, самые важные моменты, будь то 9 января 1905 года или затем февральская революция, вот в критические моменты, когда глава государства нужен в столице, вот его там не было. Вот это тоже характерно. То есть глава государства, если это крупный политик, крупный государственный деятель, он должен как бы вот спинным мозгом чувствовать вот атмосферу, что в стране происходит. Николай II этого не чувствовал. И поэтому вот, когда происходили самые серьезные события, он оказывался где-то в стороне, и даже не брал вот пример со своего, так сказать, предка Николая I, который считал, и вот в известном письме, фактически завещании Александру II, писал о том, что будут события, окажись в эпицентре событий. И Николай I вот так вот и оказывался, он ведь и на Сенатскую площадь явился, и пули рядом свистели. Если бы он не явился на Сенатскую площадь, вот, а послал бы кого-то еще, а сам бы уехал в Царское село. А вот Николай II уехал в Царское село, и произошло это страшное кровопролитие, и была спровоцирована революция. И еще здесь следует добавить, что вот когда он все переложил на других 9 января, то, ну, как поступает чиновничество, бюрократия, когда сталкивается с какими-то совершенно нетипичными событиями? Оно поступает тащить, не пущать, запрещать, разогнать. Вот вам и кровь.
То есть, такой стандартный берется сценарий. Ну, а вот нужно он... было что-то нестандартное.
Вот что-то момент. Нестандартное. Может быть, даже принять эту петицию. Может быть, не нужно было самому принимать, поскольку, если он принимает сам, моментально Гапон становится вровень с императором. Но какой-то министр принять мог. К тому же Гапон раньше встречался с министрами, то есть были прецеденты. Ну, хотя бы не допустить кровопролития 9 января. Уж там как сложится, ну, хотя бы попытаться. Ну, а то получается топорно. Люди вышли, разогнать. Вот и кровь.
Да, это, конечно, один из таких самых печальных эпизодов, по-моему, в биографии Николая Александровича.
Как раз... Вот что интересно, продолжу, что большевики, замышляя суд над Николаем II, планировали сделать это главным обвинением. Но юристы подсказали большевикам, что открытый суд только по закону, а по закону 9 января могло быть любое решение. Он имел право.
Спасибо. У нас в студии профессор Владимир Лавров. Идет передача Михаил Соколов. Мы продолжим наш разговор после короткой паузы.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов, Владимир Лавров, профессор, доктор исторических наук в нашей студии. И мы продолжаем разговор о Николае II, последнем российском императоре, человеке и политике. Вот еще одна такая деталь. Смотрите, во время революции 5-го года Николай убрал премьер-министра Витте, фактически, как только тот подавил открытую фазу революции, нашел деньги на Западе. Многие историки пишут, что уже вот когда Столыпинская реформа пошла, стабилизация наступила, государь-император готовил отставку Столыпина, ну, премьера убил террорист. Значит ли это, что царь боялся сильных личностей на ключевых постах?
Что касается Витте, то в новой обстановке после царского манифеста от 17 октября 1905 года о демократических свободах, вот в этой новой ситуации Витте не вполне адаптировался. Кроме того, по письмам мы видим, что Николаю II очень не нравилась определенная склонность Витте к интриганству. Это действительно было, и не только в деловых взаимоотношениях, но даже вот в личной, в любовной жизни Витте. Это при всем том, что это очень незаурядный, талантливый, выдающийся премьер-министр. И тут вот эти вот обстоятельства сыграли роль. А дальше, уже в том же 1906 году, произошло то, что бывает, наверное, почти только тогда, когда в стране очень плохо. То есть был призван Столыпин, Петр Борисов Аркадьевич.
Горемыкин же впал между
ними. Ну, Горемыкин, кстати, обратил внимание на Столыпина, сам Горемыкин, и помог Столыпину, и обратил внимание государя на этого саратовского губернатора, который умеет и договариваться, а когда нельзя договариваться, то и силу применить. Молодой, энергичный, с интересными планами, предложениями. Вот когда совсем плохо, призвали очень талантливого, вот такого самого молодого премьер-министра. Было к тому же понимание у Николая II, что нельзя только действовать принуждением, а применением силы. Нужны крупные преобразования, и Столыпин эти преобразования проводил. А после революции Россия, в том числе благодаря Столыпинским преобразованиям, вышла на первое место в мире по темпам экономического, в том числе промышленного развития. Это выдающееся достижение. Но революция уже ушла в прошлое. Вроде бы все хорошо. И вот такой человек, энергичный, талантливый, он как-то вот даже выдвигался вперед. Николай II оказывался где-то сзади. Николаю II это не нравилось. Вот он, Николай II, уступал Столыпину и в способности стратегически мыслить, и в энергичности, и в решительности. При том, что сначала были очень хорошие между ними отношения, потом они стали вот осложняться. Но весной 1911 года, вот на фоне таких вот отношения осложнившихся, Столыпин подает в отставку, и Николай II не принял отставку. Против была его мама, вдовствующая императрица Мария Федоровна, против были многие великие князья и говорили о том, что вот страну удержать в руках может именно Столыпин, нельзя его отправлять в отставку и оставлять вот одного Николая II. Безусловно, отношения были сложные и к осени. И когда Столыпин приехал в Киев, приехал император, приехал премьер-министр, ну, были даже события, которые показывают вот такое негативное отношение императора к премьер-министру, то есть премьер-министру не хватило места в тех экипажах, в которых ехал премьер-министр. Премьер-министр даже вот попытался поймать извозчика. Вот такая была...
В царский, в смысле, в царский экипаж не попал.
В царский экипаж не попал. То есть, как-то вот демонстрировалось охлаждение. Предполагают, что Николай II, в конце концов, отправил бы Столыпина в отставку. Здесь можно только гадать. Вот он весной 2011 года отставку не принял. Была бы отставка дальше, но даже если бы она была, здесь принципиально важно другое. Важно, что и Николай II, и Столыпин, безусловно, беззаветно служили нашей родине. И когда на Россию напали немцы в 14 году, безусловно, вот этой бы министерской чехарды, когда там сменилось несколько премьер-министров, не было бы. И если бы Столыпин не был бы убит, Николай II, безусловно, бы его призвал. Безусловно, бы оба забыли все, так сказать, сложности и послужили бы стране. И, может быть, Столыпин удержал бы власть в своих руках в феврале-марте 17 года.
А вот, кстати, а все-таки о начале Первой мировой войны. Какова личная ответственность Николая за эти события? Мог ли он какими-то миротворческими инициативами или не столь безоглядной поддержкой Сербии предотвратить мировую войну?
Безусловно, мы войну не хотели. Был целый ряд инициатив, в том числе была очень важная инициатива, о которой мало кто знает. Перед войной мы сократили военный бюджет. То есть Николай II понимал, что из гонки вооружений может вырасти война. Мы хотели показать пример Германии. Германия пример с нас не взяла. То есть получается, что бюджет надо было увеличивать, а не сокращать перед войной. Вот этот вопрос, который вы задали, мучил самого Николая II, когда он был под арестом. Он ведь понимал, что революция февральская выросла из войны, на фоне войны, и он задавал вопрос, а можно ли было не допустить этой войны. Думаю, что, наверное, он где-то себя излишне мучил, потому что, ну, в стране был явный агрессор. Кайзеровская Германия, плюс с ней Австро-Венгрия. Это просто просчитывается, кто какую гонку вооружений навязал, именно Германия. Ну, даже если бы Николай II не вступил бы в войну летом 14-го года, то, ну, через несколько месяцев, через год, через два, ну, не могла война миновать. Вот там Англия могла остаться вот немножко в стороне на своем острове, тем более США за океаном, а агрессор неминуемо упирался в Россию. Так что война все равно бы произошла, но, может быть, через какое-то время.
Если вот о войне говорить, принятие Николаем II на себя функции верховного главнокомандующего. Вот историк Красновский пишет, за отсутствием в России полководца заменить верховного, в смысле главнокомандующего, мог только государь. А один из лучших российских министров Александр Кривошеин опять же писал, мы сидим на бочке с порохом, нужна единственная искра, чтобы все взлетело в воздух. Принятие императором командования армии – это не искра, а целая свеча, брошенная в пушечный арсенал. Кто же прав?
Все правы, такое тоже бывает. Дело в том, что мы отступали. Не лучшим образом справился с ситуацией главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, просил об отставке у царя и даже прослезился. Он, ну, был в каком-то паническом состоянии. Конечно, нужно было менять верховного главнокомандующего. Но стоял вопрос, на кого? Какого-то выдающегося полководца, вот сопоставимого, скажем, как вот каким был, скажем, Кутузов или Барклай де Толли. Вот.
Да хоть бы и Скобелев какой-нибудь.
Ну вот не нашли. А вопрос деликатный. Значит, убрать великого князя, кем заменить? Вот если царем, то тогда все понятно. Все равно, так сказать, в представлении солдат и многих офицеров все равно вот над всем стоит и всем руководит царь. И тут, кстати, и религиозность сказала, и то, что сказалось, он считал, Николай II, что он должен, что это его обязанность возглавить армию. Он действительно армию очень любил, но многие были против. Была против его мама, вдовствующая императрица Мария Федоровна, министры. Многие министры. Да. И они были против по двум серьезным обстоятельствам. Первое заключалось в том, что мы отступаем, и если верховным становится сам царь, то вот при дальнейших отступлениях кто виноват? Получается царь, получается падение авторитета царя. Это была одна причина выступать против. Вторая причина заключалась в том, что вот, ну, была же одна революция, может быть и другая. И может сложиться ситуация, когда вот в самый нужный момент царя, главы государства, в столице не окажется, поскольку ставка верховного главнокомандующего была не в столице.
Так
вот,
и получилось.
Так, кстати, и выйдет, да. Так что были вот такие серьезные доводы, но надо сказать, Николай II, который был полковником, он, конечно, был номинально верховным главнокомандующим, но он сделал главное. Он успокоил генералов, прекратилась паника, и он остановил наступление немцев, причем на очень дальних рубежах. Вот не как верховный главнокомандующий Сталин, верховный главнокомандующий Николай II не сдал даже Киев.
Ну и Минск.
И к Петрограду не допустили, к Москве не допустили, к Волге Царицыну Сталинграду не допустили,
да. К Кавказу. Рига до 17-го года стояла до лета.
Вот, так что, ну, он действовал как мог и принес немалую пользу как верховный главнокомандующий, но... Вот эти вот минусы, особенно то, что он в самый ответственный момент оказался вне столицы, и даже не в Ставке, а просто в поезде, это сыграло очень серьезную, может, даже и роковую роль.
Скажите, ну вот не получилось ли так, что было, с одной стороны, в результате вот этого решения такое военное правительство, собственно, во главе с императором, так сказать, в Ставке, а второе во главе с супругой его, Александрой Федоровной, которая под влиянием там Распутина, каких-то интриг и так далее, собственно, и спровоцировала вот этот министерский кризис, чехарду, смену, так сказать, министров, все, что происходило в 16-м году, такой хаос.
Вот не было человека, подобного Столыпину, которому можно было бы в такой чрезвычайной обстановке довериться.
А Кривошеина уволил.
Ну...
А человек был выдающийся.
Что можно сказать? В 15-м году сам Николай II пишет супруге письмо, оно сохранилось, с просьбой взять часть обязанностей. Александра Федоровна начинает принимать доклады министров, давать советы царю, мужу. Она обо всем очень подробно отчитывалась. И вот тут надо сказать о Распутине. Распутин обладал какими-то удивительными способностями, помогал выживать сыну Николая II и Александры Федоровны, царевичу Алексею, у которого была гемофилия, несвертываемость крови. Ну, был случай, скажем, в октябре 1912 года, когда просто Распутин спас жизнь, когда врачи уже сказали, что надо причастить ребенка, и он уходит из жизни. Вот такие моменты были, и этим объясняется влияние Распутина, особенно на императрицу. Распутин давал советы, и вот точно по документам известно, проходит, что Распутин через императрицу дал советы о назначении более чем 10 министров, очевидно, 12, в том числе министра Протопопова, министра внутренних дел, который не удерживает власть в своих руках в феврале-марте 1917 года. Императрица только советовала. Николай II был воспитан как самодержец, как человек, который за все отвечает сам. Кто бы чего бы ни советовал, главе государства всегда, так сказать, и тогда, и сейчас много чего советуют. Он считал, что полностью отвечает, что это его решение. К тому же то, что предлагал Распутин, это были люди из числа возможных кандидатов. Но все-таки вот более 10 человек по совету Распутина, безусловно, вот из этого почти неграмотного мужика сибирского выросла политическая фигура. Да, и более того, в одном из писем, опять же, сохранилось, Александра Федоровна пишет мужу: «Слушайся нашего друга», друга с большой буквы. Ну, что такое? Глава государства должен слушаться малограмотного мужика. То есть вот такое...
Хотя хитрого, ловкого, в общем, как выяснилось. И некоторые советы не были глупыми, там, не воевать с Германией, например. Но, видите как.
Ну, во всяком случае, здесь был перехлёст, слушайся, главе государства. Вот. Но ведь Николай II отвечал: перестань мне советовать. Значит, тут тоже были шероховатости. Так что крупная фигура, конечно, была, я говорю о Распутине, но все-таки за все отвечал Николай II.
События февраля 17 года. Почему же все-таки Николай не смог удержать государственную власть, сманеврировать, как в 1905 году? Ведь получал он телеграммы от Родзянко, там, который предупреждал, там, гражданская война разгорается, повелите созвать законодательные палаты, нужно составить новое правительство, там, положение серьезное и прочее. А как цитирует там какой-то разговор Николая с Фридрихсом, он сказал, что Родзянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отвечать. Почему он оказался неадекватен?
А здесь можно вспомнить и первую русскую революцию. И вообще говорить о том, что, как правило, если только во главе не находится какая-то великая фигура, как правило, власть идет на перемены только под каким-то давлением. Давление может быть внешнее, как Крымская война подвигла на отмену крепостного права.
Или японская.
А может быть, внутреннее давление, то есть давление улицы, скажем, царский манифест 17 октября 1905 года о демократических свободах, конечно, под давлением улицы. Никогда бы Николай по собственной воле этого не сделал. То есть мы здесь приходим к тому, что вот если такого вот явного давления нет, то власть может запаздывать. Если власть вовремя не проводит необходимые преобразования, то можно ожидать революции. То есть сколько ни заклинай, что вот революция – это плохо, и лимит революции исчерпан, она возможна, если власть вовремя их не проводит. И вот так вот и было, но к тому же нужно сказать, что определенную все-таки мягкость проявил Николай II в те месяцы. Ну, вот показательный пример о том же Распутине хочу сказать. Ведь он убит в декабре 16 года. Убийца известный тут же, так сказать. И что? И ничего. Основной убийца выслан, Юсупов, князь Юсупов выслан в имение. Экое наказание. Можно по-разному относиться к Распутину. Это особый разговор. Но убийство-то есть убийство. И ничего, и на глазах у всех, и Юсупов хвастался тем, что он убил. И это особенно во время войны, когда власть во время войны должна быть более твердой, чем в мирное время. И всем показывали, что, собственно, все что угодно можно делать, ничего не будет.
Ну вот оказалось, что, тем не менее, воинские части не готовы подавлять этот солдатский бунт. Кого бы ни посылали, они разлагались, расходились, не хотели стрелять в толпу. Там остался небольшой отряд, там, по-моему, в Петропавловской крепости. И все, развал.
Так вот, послал усмирять, наводить порядок, царь послал генерала Иванова. Иванов стал саботировать, он отказаться не мог выполнить приказ, но он так вот действовал медленно, что действия Иванова были безуспешны. И вот здесь опять мы можем вернуться к примеру Николая I. Ну, если бы Николай I кого-то еще послал бы, вот какого-нибудь Иванова на Сенатскую площадь, чем бы там закончилось? Николай II мог бы взять ответственность на себя, он не брал ответственность за пролитие крови, а там много бы пролилось крови в столице. Он не решался, он был не такой человек, чтобы на это пойти. В результате доверял другому, другой не сделал, третий не хотел, четвертый саботировал. Вот система не работала. Николай II неплохо, успешно руководил Россией, пока вот эта бюрократическая система работала, пока аппарат работал. А когда сложилась иная ситуация, вот стать лидером, который способен перевесить чашу весов истории, вот таким лидером он все-таки не был, но если бы он был бы таким лидером, он бы пролил кровь и, может быть, удержал бы страну в своих руках, но святым бы не стал.
Ленин больше всего боялся, судя по его там текстам и разговорам в Швейцарии, что царь поедет к армии и заключит мир с немцами. Собственно, он так и поступил сам, Ленин. А вот самодержец, например, на такой политический ход оказался не способен. То есть верность союзникам, там какие-то принципы и так далее. А ведь можно было все перевернуть в момент.
Честный человек был во главе России, вот это ему помешало. Причем он заключил ведь договоры секретные Николая II с союзниками, с Великобританией и Францией, о том, что после победоносного окончания войны мы получаем Константинополь, Босфор, Дарданеллы, то есть становимся самой мощной военно-экономической державой в России, и мы действительно побеждали. Мы были на пороге военной победы. Николай II одерживал военную победу, но он проиграл другую войну. Он проиграл информационную войну.
Ну, я бы сказал, что он проиграл, конечно, и еще и транспортную, так сказать, ситуацию, и ситуацию с поставками и прочее. Это все, конечно, тоже часть войны. Ну, вот об отречении. Есть мнение, что он абсолютно сознательно составил документ, который юридически не имел силы, что он не мог передавать, так сказать, вообще отказываться от престола, не мог передавать престол там, брату, так сказать, как бы отрекаясь за сына. То есть вот считается некоторыми, что резервировал все возможности отказаться от отречения.
Законным является документ, который принят по закону. Закона об отречении не было в своде законов Российской империи, такое вообще не предусматривалось.
А самодержец, он же все может?
Нет, уже был свод законов 1906 года, где были прописаны права, в том числе самодержца. Здесь есть очень важный момент. Дело в том, что подлинника отречения не сохранилось. То есть, то, что хранится в Государственном архиве Российской Федерации, сначала называли подлинником, сейчас называют копией. Я думаю, что это, скорее всего, подделка. То есть, это не на бланке, без печати, подпись карандашом, подпись почему-то подтерта. Судя по всему, это подделка, и там еще есть подпись удостоверяющая, подпись государя, подпись министра императорского двора Фридерикса. А Фридерикс в 17 году на допросе в чрезвычайной следственной комиссии показал, что он не подписывал, вообще его там не было. Судя по всему, это подделка, вот то, что хранится в ГАРФе. Вот. Спрашивается, почему? Почему мы не имеем подлинника? Ведь Временное правительство было абсолютно заинтересовано сохранить вот это отречение, поскольку юридически это единственный документ, который придавал какую-то легитимность Временному правительству. И большевики тоже были заинтересованы сохранить, по крайней мере, до 17 июля 18 года, когда убили государя. В качестве предположения, почему не сохранили, скажу следующее. Возможно, в подлиннике Николай II написал что-то такое, что не устроило Временное правительство. И поэтому вот опубликовали то, что устраивает, и документ подлинник был уничтожен, и тут возникает вопрос, а что Николай II мог написать такое? Вот я не исключаю, что там могла быть какая-то фраза о том, что необходимо, может быть, принять закон об отречении, то есть в законное русло направить вот этот процесс.
Ну, вопрос, пожалуй, уже почти к финалу. Все-таки каково наибольшее достижение Николая II за время его царствования и какова самая серьезная ошибка? У нас минута буквально.
Самое главное достижение – это, конечно, первое место в мире по темпам экономического развития. Нам бы сейчас, и во всяком случае, очень серьезное и в верном направлении преобразования проводил и Витте, и Столыпин. Это очень серьезно. Самая серьезная ошибка, возможно, она заключалась в том, что он не считал необходимым объяснять свою политику, и многие, особенно простые люди, солдаты, рабочие, вообще не понимали, а что происходит. А если происходит что-то тяжелое, кто виноват? Начальник.
А что бы он сказал нынешнему государю, как вы думаете?
Царь прошлый сказал бы нынешнему: служи России, а не рейтингу.
Спасибо. В студии радио «Эхо Москвы» был профессор, доктор исторических наук Владимир Лавров. А вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.